Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. И в этом часе, в рамках программы «Своя правда», спорим о холодной войне между демократиями и автократиями. А Wall Street Journal сегодня пишет, что эта война может привести к новой волне технологических инноваций и росту экономики. То есть холодная война как двигатель прогресса. Может ли такое быть? Об этом будем говорить в течение этого часа. Параллельно посмотрим, как едет город. 4 балла прямо сейчас. Как предполагает Яндекс, нас ждет 2 часа 5-бальных пробок. Но еще раз напомню, на 5 вечера в прогнозах были пробки в 3 балла. Уже 4. Следим за лентами новостей. Здесь, кстати, есть заявление замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации, который тоже предполагает, что что-то, что происходит в эти дни, может быть полезным. Нынешняя пауза в отношениях России с Западом может принести пользу. Это молния с ленты агентства ТАСС. Замглавы МИД Российской Федерации, тут даже не приводится фамилия человека. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. События на Украине, это заявление МИДа России, будут иметь последствия, приоритет для России, предотвращение полномасштабного конфликта. Про последствия событий на Украине в некотором смысле мы и будем говорить. У нас Телеграм-канале «Радио говорит МСК» есть голосование, мы его уже запустили, вы можете присоединиться к нему, проголосовать, можете проголосовать в конце программы. Но смотрите, давайте я сначала объясню. Сначала Байден, президент Соединенных Штатов Америки, если кто не в курсе, сказал: «В мире идет схватка между автократиями и демократиями. У председателя КНР, цитата, Си Цзиньпиня нет ни одной демократической кости в теле». Это цитата из Байдена. «Автократии и демократии в настоящее время ведут борьбу между собой. В 2020 году и далее идет схватка между демократиями и автократиями», заявил Байден. Это было пару дней назад. Wall Street Journal теперь пишет: мир движется к такой войне. Это холодная война. Тут тоже это надо подчеркнуть. Между демократиями и автократиями. Но дальше у Wall Street Journal написано: она приведет к новой волне технологических инноваций и росту экономик. Термин «демократическое государство», кстати, отдельно надо тоже подчеркнуть. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Лавров говорил, что в современных реалиях такой термин вообще утратил свой смысл. Сегодня несущественно говорить о том, кто теперь демократия, а кто не демократия. Так вот, мы спрашиваем, чего вы ждете от этого процесса, который Байден называет схваткой между автократиями и демократиями? Первый вариант – победы демократии и развития. Победы автократии и развития – второй вариант. Победы демократии и кризиса вы ждете? Третий вариант. Четвертый вариант – победы автократии и кризиса. Пятый вариант – другой вариант. Ни один из четырех вам не подходит. И шестой вариант – вы не знаете, как ответить. Голосование мы запустили. Посмотрим, что получится в финале программы. А сейчас к нам присоединяется доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, схватка между автократиями и демократиями как основной процесс на планете. С вашей точки зрения, это реальная картина?
А вы знаете, это не новая идея. Вот то, о чем сейчас говорит Байден, заметьте, об этом говорила еще администрация Буша в 2007-2008 годах. Об этом писал еще Роберт Гейтс, тогдашний министр обороны Соединенных Штатов. Об этом в 2000 году писала еще Кондолиза Райс, когда только-только шла на выборы в команде Джорджа Буша-младшего. И появилась эта концепция у американцев в 1997 году, когда Россия и Китай подписали декларацию о многополярном мире. То есть автократии – это те две страны и их союзники, которые не признают американского лидерства в мире и которые в противовес американской гегемонии выдвинули проект многополярного мира, то есть мира баланса сил. Вот что стоит за этим.
Но, смотрите, то, как вы говорите, возвращает нас к сообщению нашего слушателя. Лазон его зовут, но он так подписывается. Он написал: «Я ситуацию так не рассматриваю, потому что нет демократии и автократии, есть капитализм, и капитализмы делят деньги». Ну, то есть демократии и автократии... Про демократии нет, говорил и Лавров. Их нет на самом деле.
Вы знаете, в чем-то он прав. Я бы даже сказал больше. Наверное, того капитализма, какой был в 19 веке, уже нет. Уже в середине 20 века исчез классический буржуа. Кто управляет современными крупными компаниями? Как правило, советы директоров, советы акционеров, которые выбирают своего основного руководителя, наемного менеджера. То есть это не Круп или Тиссон, который сам основал дело, сам владеет заводом, или сам основали банк Ругон Макары, сами им владеют. Уже такого нет. Уже мы считаем крупным акционером тем, кому принадлежат по 11%. То есть произошло огосударствление, бюрократизация крупного бизнеса. Это первое. Второй момент. Что касается, о чем нам пишет наш пользователь, автократии и демократии, совершенно с ним согласен. С конца 19 века идет процесс возвышения государства и бюрократизации всех сфер общественной жизни. Это не хорошо и не плохо. Это то, что идет объективный процесс. Поэтому говорить о той классической демократии, какая была в прошлом, уже даже в самих Соединенных Штатах, уже давно не приходится.
Хорошо, тогда по-другому. Если это не демократия, а автократия, это государство с большим государственным контролем и меньшим.
Это, скажем так, мы имеем дело уже давным-давно с однотипными политическими системами. Заметьте, как мало американская политика уже зависит от личности конкретного президента и его команды. Потому что существует мощная бюрократическая прослойка во всех странах, которая обеспечивает стабильность и уверенность в политике. Она, безусловно, связана и с крупным, и со средним бизнесом. Она разбита на определенные лоббистские группировки. И она действует в рамках этой единой системы. Угу. Другое дело, что внешнеполитические приоритеты этих государств абсолютно различные, и они вступают в противоречие друг с другом.
Так, убрали демократию, убрали автократию, убрали больше государства, меньше государства. Возвращаемся к идее многополярного мира и тем, кто против этой идеи. Возвращаемся к тому, что пишет Wall Street Journal. Если этот конфликт все-таки есть, пусть мы его не называем холодной войной между демократиями и автократиями, то этот конфликт действительно может привести к новой волне технологических инноваций и росту экономики.
А далеко не факт. История знает примеры тысячелетние, по сути, когда шли конфликты, но особых технического роста не было, как, например, в раннее Средневековье. Войн было полно разной степени интенсивности, а вот как-то с точки зрения развития технологий между VI и XI веком не сказать, что Европа продвигалась далеко. Да, в общем-то, и арабский мир в основном усваивал уже то, что было, и использовал. Поэтому далеко не обязательно, что любая война ведет к росту технологий. Но... можно воевать иногда в течение очень долгого времени на том технологическом росте, который был достигнут.
Но в данном
есть
случае...
обратный пример.
Погодите, про примеры я понял. Века. Да, но Wall Street Journal ты говорит не о конкретных, не о тех вариантах, а о нынешней ситуации. С вашей точки зрения, нынешнее противостояние может привести к неким технологическим прорывам?
Вы знаете, я пока не вижу прорыва крупных в естественных для этого фундаментальных естественных науках. Чтобы был крупный технологический прорыв, ему должен предшествовать взрыв в области естественных наук. Такой, например, происходил на рубеже 18-19 веков в Европе. Или на рубеже 19-20. Пока мы усваиваем то, что, в общем-то, было сделано в середине 20 века. Мы часто говорим о расшифровке генома человека, например, но забываем, что, в общем-то, теория эта была разработана в Германии еще в начале 40-х годов прошлого века. Мы говорим о информационной революции, забывая, что теория кибернетики была разработана на рубеже 40-х-50-х годов. Пока нет такого мощного прорыва в естественных науках, чтобы он нам дал новые технологии.
Спасибо. Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем заявление Байдена. В мире идет схватка между автократиями и демократиями. И сегодняшнее утверждение кого-то в Wall Street Journal, где написали: «Мир движется ко второй холодной войне между демократиями и автократиями, и это приведет к новой волне технологических инноваций и росту экономик, к развитию». Ну, а что в противоположное? Кризис. Поэтому мы и задаем вам вопросы, чего вы ждете от этого противостояния, кризиса, развития, победы того, что называют демократией, того, что называют автократией. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», посмотрим, как вы проголосуете. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Виталий пишет: а кто автократии и их союзники? КНДР и Эритрея? Но если мы говорим про Эритрею, это реально автократия. У них там правитель с 93-го года, страна живет бедно. У нас не будет эритрейского развития, мы не дождемся его. Так, значит, буржуазная демократия лучше, чем автократия, это Сергей пишет. И чем она развитие, тем больше значения в ней имеет обычный человек. Хорошо. Светланыч пишет: демос — это зажиточные горожане, способные держать рабов. Нафиг такую кратию, пишет он, я лучше при кровавом тиране поживу. Вот так формулировки Светланыча. В России роста не будет. Раньше не было, потому что деньги растаскивали одни, сейчас администраторы. Сейчас тоже деньги не дойдут до работников. Значит, рывка не будет, потому что смысла что-то менять обычным работягам нет. Им только беднее будет житься. Ну, так обычные работяги могут стать теми, кто зарабатывает деньги, а не делит деньги между работягами, собой и так далее. Это же тоже есть такая возможность или нет? В России такой возможности нет. Не знаю, роста не будет в любом случае, кто бы не победил. Это 449-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я полагаю, что вот сама терминология Байдена — это такая идеологическая спекуляция и пустословие по поводу автократии и демократии, как он это понимает. Вот.
Но мы же не обсуждаем то, что он... А вы-то как понимаете?
Ну, я понимаю так, что, во-первых, я очень надеюсь все-таки на победу России, на победу своей страны в этом противостоянии. Понимаю, что...
То есть вы видите противостояние стран, а не вот вариантов устройства, как это говорит Байден, или, к примеру, да, конечно, технологических
конечно,
вещей?
Да, именно так, потому что вот он тоже автократией называет Китай. Но посмотрите, Китай же не встал на 100% на сторону России. Он все-таки оглядывается на США и не хочет нести, да, такие серьезные экономические, финансовые потери.
А вам кажется, что демократия или автократия, она должна обязательно переходить на чью-то сторону?
Нет, нет, дело не в этом. Но я говорю, это ложный, вообще ложный посыл, что они демократия такая чистенькая, да, какая-то чистая там... светлая демократия, а здесь вот такие черные автократии.
Подождите, то есть с вашей точки зрения он просто заменил слова «хороший» и «плохой» на «демократия» и «автократия»?
Абсолютно, абсолютно, да. Это их чисто идеологическая такая информационная...
Хорошо.
Как бы, вот,
тогда возвращаемся. «Хороший» или «плохой»? Ну вот уже в ваших формулировках. Это может привести... Конечно. Это может привести к волне технологических инноваций?
Нет, скорее, мне кажется, хотя я считаю, что Россия на правильной стороне истории и желаю всяческих, так сказать, побед в своей стране, но скорее это будет экономический кризис. Никакие там не инновации пресловутые, а мировой экономический кризис, который уже разгорается и, так сказать, разгорится еще сильнее.
Понял, понял.
Во всем мире.
Хорошо. Николай пишет: нынешний конфликт показал, что демократии на Западе нет. Так, хорошо. Вы бы тогда написали, к примеру, и про автократию. Что он показал? Ее тоже нет, к примеру, на Востоке. Григорий из Санкт-Петербурга ждет, что ни кризис и ни развитие, он полагает, что придется восстанавливаться после ядерной зимы. Не знаю уж, насколько это серьезно написано. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли у этого... Ведь, по сути, это же теоретическая штука. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Извините, да. Меня хорошо слышно?
Вы в эфире.
Да, здравствуйте. По поводу автократии и демократии, насколько мне известно из политической науки, понятия довольно четко определены, и противостояние автократии обычно всегда заканчивается не в лучшую пользу, то есть не в пользу автократии. Мы, Россия, в данном случае, мне кажется, как раз относимся к автократическим режимам.
Так вы скажите, вы сказали, что все примеры показывают что-то такое недостаточно хорошее для автократии. Один пример назовите.
А у СССР, например,
СССР был автократией. Я понял. А мы когда-нибудь вообще жили не в экономическом кризисе, пишет Драм. Ну, говорят, там по несколько лет бывало. Некоторые. Но некоторые при этом начинают спорить, что это и не было экономически. Ну, хотя, с другой стороны, нежели хорошо, так и, соответственно, может быть, и не начинать. Политолог Андрей Никулин к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, демократия и автократия. Это противостояние вы видите?
Ну, достаточно давно. Два лагеря, два относительных лагеря, потому что в лагере условных автократии и демократии есть свои противоречия и ситуативные союзы, но оно существует.
А это противостояние, если оно существует, причем существует давно, реально может вести к технологическим инновациям?
Ну, теоретически да, если рассматривать развитие, резкое развитие, которое сейчас начинается и уже началось, ресурса и энергоемких технологий, прежде всего со стороны стран Запада, просто для того, чтобы ликвидировать в будущем зависимость от энергетических и редких ресурсов и сфокусироваться на развитии энергетики у себя, оно будет развитие и гонка так называемого искусственного интеллекта уже присутствует. Космическая гонка была всегда, ну да, по ощущениям она точно так же усиливается. Единственная проблема в том, что наша с вами прекрасная страна во всех трех гонках имеет, мягко говоря, отстающие позиции, потому что про энергоресурсоемкие технологии, извините, это у нас из разряда вечных сказок и басен, искусственный интеллект. Те, кто мог бы его создавать и работает над ним, я даже знаю.
Нет, подождите, таких людей. Андрей Александрович, да. С одной стороны, мы можем говорить о противостоянии стран. Можно говорить о противостоянии укладов. Можно говорить по поводу того, что это какое-то другое противостояние. Если мы признаем, что есть некая схватка между автократиями и демократиями, тогда ведь нельзя говорить про отдельную позицию отдельно взятой страны.
Оба лагеря очень аморфны. Лагерь условных демократий, которыми можно теоретически назвать страны западного уклада, потому что и Япония, и Южная Корея – это тоже такие страны, как и Новая Зеландия, он сейчас резко объединился и сплотился по причине, в том числе, и известной спецоперации. Это дало огромный толчок и для политических элит, и для населения на объединение. На объединение политических векторов, на объединение военных экономических ресурсов, на общее. Фактически мы возродили, да, сплоченный западный лагерь. Со стороны условных автократий мы имеем наоборот. Есть Китай, который Штаты и Запад рассматривают не как противника, а как конкурента, с которым теоретически можно и, возможно, даже нужно договориться на неких взаимовыгодных условиях. И есть ряд стран, в том числе и Россия, которые рассматриваются как противники.
То есть, вот. Подождите, Китай не рассматривает себя участником схватки автократии и демократии тогда?
Китай участвует сейчас, но участвует, подразумевая то, что на каком-то этапе, через полгода, год или 4 года, между Китаем и западными странами будет некое соглашение о перемирии, о разделе сфер влияния, о дальнейшем движении. Его действия сейчас направлены прежде всего для того, чтобы сформировать максимально лучшие условия для будущих переговоров. Себя как активного противника, активно противостоящего западным странам, он не рассматривает сейчас и в обозримом будущем, просто потому, что прекрасно понимает свою зависимость и взаимозависимость сейчас Китая и западных стран, технологическую, экономическую, торговую. Смысл говорить с точки зрения Китая о противостоянии с Западом, если даже маловероятная победа его, просто приведет к тому, что произойдет крах его торговых, технологических, научных партнеров. И пирова победа. Но... Нет, Китай готовит позиции для торга, чтобы в новом мире получить лучшее место. он не солидаризируется, но и не сидит в окопе, собираясь отстреливаться и рассматривать такие.
И все-таки, если мы говорим о хоть каком-либо противостоянии, ну, есть же аналог этого слова, конкуренция, да? Но вот если есть зависимость, но ни противостояние, ни конкуренции ведь быть не может.
Может, в принципе, даже в рамках одного Европейского Союза, крайне близких стран, существует конкуренция. Существует конкуренция между ЕС и Штатами. Вопрос в интенсивности этой конкуренции и вопрос в логике конкуренции. Конкуренция, которая синергетически приводит к лучшим для всех участников результатам, они становятся еще более успешными, еще более развитыми. Еще более продвинутыми и технологически, и экономически, или конкуренция с целью уничтожить противника. То есть фактически игра с нулевой суммой, когда есть один победитель и один проигравший, а взаимовыгодной общей победы быть не может. Китай играет также по логике этой конкуренции синергетической, чтобы получить лучшее место в лучшем мире вместе с Западом, вместе с ЕС, Штатами, Австралией и прочими.
Слушайте,
Россия сейчас участвует в конкуренции, где один из двух участников, Россия или Запад, должны победить или проиграть. Это другая логика, другие результаты и, к сожалению, не самые лучшие для нас.
Разве не работает еще одна логика, которая так или иначе кристаллизует противостояние? Вот, например, 61-й пишет, но потом Китай зайдет в Тайвань, и кто их еще, кроме России, будет поддерживать?
Китай, за последние два месяца Китай точно понял, китайские элиты, что никогда на горизонте, по крайней мере, 10-15 лет, в Тайвань зайти они не смогут. Поэтому мы помогли им своим примером. Китайцы поняли, что противостояние и высадка десанты на территорию, которая, мягко говоря, не хочет тебя встречать, чреваты очень многими неприятными сложностями.
Китай не зайдет.
Если вас разделяет пролив. Да, китайцы поняли уязвимость флота, особенно который должен снабжать эту группировку. Китайцы поняли, что военные действия на Тайване фактически уничтожают их главнейшего технологического партнера и бьют по их же собственной технологии.
Тогда совсем коротко.
Пять секунд. Китай захватил Тайвань, Тайвань взрывает свои фабрики полупроводников. И что Китай получает? Ступор экономики. Все.
Тогда совсем коротко, Андрей Александрович. А почему тогда Индия зашла в Южный Кашмир?
Потому что там война идет 70 лет. По другой логике. И Южный Кашмир, давайте так, это не технологический, не экономический, никакой центр. Это символ Индии, Пакистана и отчасти Китая, за который они без особого прока для себя воюют 70 лет. Это
спасибо.
Демонстративная операция, не более того.
Спасибо. Политолог Андрей Никулин был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Мы спрашиваем вас, что вы думаете в условиях, когда в мире идет схватка между автократиями и демократиями, говорит Байден. Wall Street Journal пишет, что это даже ускорит технологическое развитие. И вот чего вы ждете от этого процесса, мы и спрашиваем. Вариант в данном случае, вот Андрей Никулин говорил, условные демократии, условные автократии. Но мы понимаем, что в данном случае имеется в виду, цитируя Байдена. Победа демократии и развития, победа автократии и развития, победа демократии и кризиса, победа автократии и кризиса. Какой-то другой вариант. Но помните, у нас уже были сообщения от наших слушателей, что, мол, ни один из вариантов по Байдену меня не устраивает. Тогда другой вариант. И, наконец, есть шестой вариант, потому что это сложная история, и вы готовы сказать, я не готов отвечать на этот вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а что, разве Соединенные Штаты демократическое государство?
Мы вас спрашиваем.
Ну, я считаю, что это абсолютно неверно. Оно совсем не демократическое.
А как вы определяете это для себя?
Ну, а вот сейчас это хорошо все выяснилось.
Но вы не видите... Хорошо, подождите, по-другому. Вы противостояние какое-то видите?
Между кем?
Ну, в мире идет схватка между автократиями и демократиями. Вы видите другое противостояние?
Нет, не между автократиями и демократиями, а просто между государствами идет.
То есть только между государствами. Хорошо, идет противостояние между государствами. Правда, в данном случае, еще раз напомню, речь идет о неком движении ко второй холодной войне. как говорят в Штатах, именно между демократиями и автократиями. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 апреля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в радиоэфире, продолжаем в ВКонтакте, продолжаем в Рутубе. Программа «Своя правда». Мы обсуждаем заявление Байдена. Это американский президент, который сказал, что в мире сейчас идет схватка между автократиями и демократиями. Он намекнул, что вот, например, автократия — это Китай. У председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Байден, нет ни одной демократической кости в теле. Автократии и демократии ведут борьбу между собой, сказал Байден. И через пару дней Wall Street Journal написали, что мир действительно движется ко второй холодной войне между автократиями и демократиями, причем приведет она к новой волне технических или технологических инноваций и росту экономик. Как такое возможно? Получается, что холодная война может быть двигателем прогресса? Не знаю, но главное, чего вы ждете от этого процесса, если вы его признаете? Вот мы и спрашиваем. Победа демократии и развития? Победа автократии и развития? Победа демократии и кризиса? Победа автократии и кризиса? Что-то другое вы ожидаете? Или, наконец, вы не знаете, как ответить, потому что вопрос непростой, мягко говоря. Голосование идет, через 20 минут будем подводить его итоги. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий напоминает нам про варианты. Вот было ГДР, пишет. Несмотря на заключенную в начале демократичность, там были проблемы с демократией. Теперь демократическая Корейская Народно-Демократическая Республика, пишет Валерий. То же самое ведь можно сказать. И какая демократия, там мы знаем. Помним звонок, который был до новостей, где человек сказал, какая же демократия в Соединенных Штатах Америки. То есть у нас есть проблема с определениями. Но, может быть, это у нас проблема с определениями. А на самом деле есть некие классические определения, и спорить об этом не приходится. Не знаю, будем продолжать говорить и об этом. В том числе Боб нам пишет из Штатов, напомню. При схватке между демократией и псевдодемократией, это, кстати, вот очень важно, Боб пишет «демократия» с большой буквы, а псевдодемократия ни с какой. Дальше. Замена энергоресурсов, в общем, при этой схватке, приводит к созданию нового топлива и рывка в будущее. Это важно. Это как раз к Wall Street Journal. И дальше говорит, как в фильме «Безумный Макс», только ядерная война. Это Боб из Соединенных Штатов Америки. Владимир Васильев, главный научный сотрудник института этих самых Соединенных Штатов Америки и Канады в Российской Академии Наук и доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вечер добрый, день добрый всем нашим слушателям.
Вам также скажите, во-первых, давайте, есть какие-то абсолютно бесспорные определения того, что такое автократия и демократия?
Ну, вы знаете, ну, наверное, есть подобного рода определения, хотя, наверное, в каждом учебнике они свои собственные. Как правило, здесь, я думаю, даже сколько формальные учебники, формальные определения, сколько страновые. Мол, демократия – это те страны, в которых вот исконно демократическое правление сложилось исторически. Сюда относят там Соединенные Штаты Америки, потом, может быть, Швейцарию, потом, может быть, допустим, я уж не знаю, Францию, Великобританию, хотя она, в общем, монархия скорее, нежели демократия. Ну, такая демократическая, монархическая демократия. А вот все остальные страны, ведь не забывайте, что демократия в 19-18 веке, она ведь формировалась действительно, началась в Соединенных Штатах Америки, Пекин кинулись на Францию и шла, собственно говоря, в борьбе с монархиями. Даже свои Соединенные Штаты Америки и родились в борьбе с британской короной. И вот это вот, что называется, противостояние, так сказать, Соединенных Штатов Америки со своей метрополией потом переросло на весь мир. И вплоть до, я бы даже сказал, ну, до Первой мировой войны. Ведь в Европе, я уж не говорю про колониальные страны, европейские страны были действительно монархическими. А и даже, может быть, вот уже там до Второй мировой войны, до окончания Второй мировой войны. А вот потом монархии как бы так трансформировались даже тогда, когда они упали, в особенности в странах Третьего мира, хотя они там сохранились, или началась процесс их такого демократизации. Ну, они потеряли вот это классическое, что ли, по определению, и стали вот именно автократиями, понимаете? То есть там, где господствуют институты, которые не похожи на те институты, которые, может быть, сложились в Соединенных Штатах Америки. Хотя, если вы сегодня посмотрите, за мной, за исключением, там, где я уж не знаю, довольно ограниченного количества стран, везде появились парламенты, везде появились политические партии, везде есть какой-то выборный процесс. То есть так называемая демократизация мира идет в этом смысле достаточно полным ходом. Но даже, я вам сказал бы, в Советском Союзе, даже во времена ООН тоже был ведь и парламент, и Верховный Совет, и выборы. Вот, может быть, они были там прямые или непрямые, но во всяком случае... Сегодня как бы мы должны понимать, вот те стандарты демократии и, собственно говоря, все, на что идет от Соединенных Штатов Америки, это исторический прецедент. Вот так, как сложилась демократия в США, а она, надо вам сказать, вот в тот период, в силу многих причин, вышла, как говорится, как Минерва из головы Зевса. Вот она сразу сложилась. Сразу объявили о свободе слова, сразу дали разделение властей, стали там президентов сгонять тем или иным способом, выборы довольно частые. Ну, это была вот такая деревенский сход, если так можно выразиться, конца 18-го, начала 19 века. Но он, ну, что ли, обнаружил, так сказать, свою устойчивость. Может быть, в этом специфика особенности Америки, может быть, она связана с ее островным положением и тем, что до конца, до середины 20 века, ну, в общем, Америка жила по неоизоляционистским или изоляционистским принципам. Она как бы действительно имела такую, может быть, такой тефлоновый эффект или какую-то стену по отношению к внешнему миру. С одной стороны, не претендуя, может быть, на это руководство, а с другой стороны, может быть, себя стремясь изолировать от вредных влияний другого мира. Американцы в тот период, правящий класс был заинтересован, чтобы сохранить свою американскую самобытность, нежели навязать ее другим странам. А вот после войны все изменилось, после окончания Второй мировой войны. Соединенные Штаты Америки вдруг почувствовали, обретя, кстати, ядерную монополию, что они могут вот что-то где-то двигать в мир. Но я вам должен действительно сказать, что вот эволюция того, что происходило или происходит на протяжении последних 70 лет, я бы так назвал. Америка политически монокультурная страна. Вот если есть понятие банановая республика, то вот Америка такая, я бы сказал, у нее только один продукт на экспорт. Это вот их демократия.
Ну, тоже хорошо. А ладно, давайте дальше. А теперь, если возвращаться к формулировкам Байдена, идет схватка между автократиями и демократиями. Мы понимаем при всей условности, кого конкретно он имеет в виду во всех случаях. Да. Первый вопрос, есть ли такая схватка? А второй вопрос от сегодняшнего Wall Street Journal. Может ли от этого быть новая волна технологических инноваций?
Это интересный вопрос. Здесь есть два момента. Ну, во-первых, давайте считать тут... Я бы опять сказал, хоть у нас сегодня и такая передача в таком, может быть, популярном формате, идет борьба неких крупных государств. Она была до известной степени всегда. Иногда так и называется соперничество великих держав. Можно даже сказать, что великие державы, которым всегда там принадлежала и Россия в виде Советского Союза, в виде там и царской России, то есть России до 17-го года, это были страны, которые, ну, в общем, находились в конкурентных условиях с другими великими странами и центрами силы. То же самое, может быть, где-то относится и к Китаю, во кратком случае к сегодняшним изданиям. Сегодня американцам очень важно в этом плане, понимаете, продемонстрировать свою, ну, в чем, за что они борются. И в этом отношении вот это традиционное, может быть, вот это их монокультурная статья экспорта «Демократия», она на сегодняшний день действительно контрастирует с моделями или, так сказать, принципами централизованного управления, которые есть и существуют и в России, и в Китае. Коротко, не вдаваясь во все подробности, причина этого не состоит там в злом умысле как-то или что-то еще. Дело все в том, что вот уникальность США сложилась таким образом, что децентрализованная модель управления страны не привела к ее развалу. Америке, грубо говоря, разваливаться некуда. Я уж не говорю про ее двух соседей, там Северного Канады, который она называет 51-м штатом. Ну, Мексика уж, ладно, там, в счет не в счет, но, короче говоря, в любом случае не страна угрозы. В последнее время стала, но в традиционном геополитическом смысле никогда не была. А вот что касается и нас, и Китая, мы разваливались. Мы хорошо очень знаем из нашего исторического и китайского примера, что мы разваливались, наши страны разваливались на отдельные, наши большие страны разваливались на мелкие образования. И вы понимаете, для нас централизация, вот то, что называется автократия или еще как-то, это форма просто сохранения нашей государственности в рамках тех условий внешних, в которых живут евразийские страны. Если мы будем внедрять американскую модель, а это, кстати сказать, во второй половине 80-го года в России началось, что произошло? Правильно, Советский Союз довольно быстро развалился. Более того, к концу 90-х годов развитие этой модели и дальше привело к тому, это официальное заявление нашего политического руководства, что и Россия оказалась на грани развала.
Владимир Сергеевич.
Поэтому с этим вопросом можно закончить. Теперь по поводу технического прогресса. Значит, парадокс состоит в том, что как раз для нас и для Китая технический прогресс мы, ну, за очень, может быть, небольшим, так сказать, исключением, мы там не будем говорить, мы всегда были догоняющими странами. Так получилось, что западные страны, западноевропейские, те же Соединенные Штаты Америки, Великобритания, ну, может быть, даже Германия, они были, ну, исторически впереди, были пионерами научно-технического прогресса. И, в общем, этот научно-технический прогресс шел параллельно или в недрах их политической структуры.
О, вам скажут, вот смотрите, подождите.
Ну, просто они шли параллельным курсом.
Не-не-не, вот вы говорите, так получилось, а вам уже пишут, мол, так получилось-то, потому что, мол, демократия у них там.
Ну, вы имеете в виду теперь, да, хорошо, догоняющий, почему?
Ну да.
Понимаете, у нас, так сказать, наша модель научно-технического прогресса, ну, до известной степени Китая тоже, хотя мы сейчас не будем говорить, это догоняющая модель. Когда вы имеете в виду догоняющую модель, то вам нужна была та концентрация ресурсов, которая, понимаете, необходима для того, чтобы обеспечить прорывы или, по крайней мере, вот догнать и перегнать страну, вы не можете полагаться на так называемый рыночный механизм для того, чтобы пока там рынок сконцентрировал эти ресурсы, да еще направил их для достижения каких-то целей.
Ну, потом, подождите, догоним и перегоним потом, и что тогда?
А применительно к Соединенным Штатам Америки, здесь есть вторая ситуация, да. Плюс к этому и у нас, и при советской власти, и в советские времена, и при Китае. Понимаете, государство занимало, как бы контролировало в основном экономические ресурсы. И поскольку оно контролировало экономические ресурсы, оно могло проводить не только единую плановую экономическую политику, но и научно-техническую. Кстати, в Советском Союзе это практически было одно и то же. Наши пятилетки, все, если вы посмотрите, первая пятилетка – это коллективизация, вторая там пятилетка – это индустриализация, да и последующие пятилетки – это тоже, в общем, переход на новые формы научно-технического уклада. В Соединенных Штатах Америки государство никогда не играло большой роли, всегда играло роль крупной монополии, а поскольку американский рынок обладал определенного рода особенностью, он был действительно большой, Америка, ну, даже и сейчас, а уж тем более в 19-20 веке, это был очень большой рынок. И этот рынок действительно создавал возможности для вот крупных американских корпораций проводить научно-технический прогресс, который давал ощутимые экономические выгоды. Это было связано с завоеванием экологических ниш, это было связано с завоеванием вообще экономического благосостояния. Ну, классический пример – автомобильная промышленность США, понимаете. Вот здесь уже, да, когда, понимаете, вот вам огромная страна, вот вам уже рынок, производите как можно больше автомобилей, и есть еще потребители. Но обратите внимание, как только уже пришло наше время, началась, ну, скажем, авиация и космонавтика, возникла более сложная проблема. В Соединенные Штаты Америки уже тогда, в послевоенный период, образовался очень сложный симбиоз государства и частных корпораций. Вот все эти General Dynamics, General Electric, Martin Lockheed, так сказать, McDonnell Douglas, Boeing и так далее. Ну и на сегодняшний день эта ситуация справедлива, потому что многие из этих корпораций только по форме являются частными. Они действительно являются полугосударственными и даже, можно сказать, государством. Я уже не говорю о том, что, понимаете, там руководство этих корпораций занимает место в Вашингтоне, а служащие Пентагона переходят на работу в корпорацию. Конкретный пример, который сегодня у вас на слуху. Вот только вчера приехал Ллойд Остин в Киев. Кем он был до этого? Он был в совете директоров фирмы «Raytheon». Вот той самой крупнейшей военно-промышленной комплекс США. Кстати, «Raytheon» занимает, по-моему, чуть ли там входит в пятерку крупнейших подрядчиков Пентагона, производство ракет, в том числе вот этих ракет среднего радиуса действия.
Мы должны заканчивать, ракет. Владимир Сергеевич.
Да, так что вот здесь научно-технический прогресс, ну, последнее, что я вам могу сказать, есть научно-технический прогресс, который ориентирован на потребителя, а есть научно-технический прогресс, который ориентирован на завоевание новых таких высот, прорывных. В данном случае, кто так говорит, лукавит. Если посмотреть сегодня на освоение Луны, на космические программы, на освоение Мирового океана, Соединенные Штаты Америки всегда опирались на мощь государства, потому что технологические решения требовали не демократии, а инженеров. Инженеры требовали...
Автократии таких... они требовали, я понял. Спасибо. Владимир Васильев, главный научный сотрудник в Институте США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук. Гиперзвук, разработка 63-го года, денег не было, пишет Миша. Я не очень понял, что это значит в рамках нашего сегодняшнего обсуждения. У Виталия другой вопрос. Как получилось, что Япония, которая закрытая веками как монархия была, в результате стала лидером инноваций? Лимузинов 321. Действительно, у вас такое обсуждение, мол, зачем нам догоняющая модель? Давайте хорошие автомобили пропустим, не будем делать, сразу займемся телепортацией. Не будут США пока давить на Китай. Бренды вроде я, Миша, не понял. Флинт пишет, автократия это как раз наоборот. США, только не в лице одного человека, а в лице англосаксов и их НАТО. Ну это как-то вам надо тогда разобраться, что такое автократия. 7373948. Голосование продолжается, и через 5 минут будем подводить итоги. Да, Анна, слушаем вас.
Здравствуйте. Я не знаю, что такое американская демократия. Я только знаю, что году в 85-м, по-моему, эта американская демократия так прижала Японию и Германию, заставив скорректировать курс их национальных валют. Напомню, что в Германии тогда были марки, а не евро, как сейчас, угу. Да? Что экспорт товаров и вообще продукции этих стран стал просто невыгодным. Что тогда стало с Японией? С Германией чуть лучше. Что происходит? Да тоже плохо, кстати. Вспомните тогда автопром немецкий и химическую промышленность.
Нет, там были большие проблемы и у той, и у другой страны.
Там были огромные проблемы. Что происходит сейчас? Весь европейский более-менее серьезный капитал потихонечку перетекает куда? В Соединенные Штаты Америки. Америка дождется до тех пор, пока Европа, слава богу, не загнется, но дойдет до какой-то определенной точки, после которой еще может быть возврат. И весь этот американский финансовый капитал потихонечку потечет в Европу, но только уже на других условиях.
Анна, вернемся к нашей теме все-таки. Смотрите, условные демократии, мы уже договорились в рамках этой программы, что нельзя вот так вот говорить, уж тогда надо либо в кавычках, либо говорить условные демократии, условная автократия. Так вот, кто из них победит и что это принесет? Успех или кризис?
Юрий Викторович, вы меня простите, пожалуйста, Байден что-то ляпнул. Какой-то, как бы...
Он не один, кто это говорит.
Ну, вот и все остальные говорят какую-то ерунду.
Нет противостояния.
Ну, противостояния нет. Есть противостояние стран, государств, есть противостояния какие-то понятийные, есть противостояния национальные.
Другое. Я понял ваш ответ в нашем голосовании. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот в 80-е годы они врали, что борются с коммунизмом, а сейчас они врут, что они борются с автократией.
Противостояние есть?
А на самом деле это противостояние просто государств. Просто они хотят подчинить тебе, себе все остальные государства.
Это кто?
Соединенные Штаты.
А все остальные уже подчинены?
Они скрывают свои цели, понимаете? Они так не могут сказать. Что мы,
но вы-то... Подождите, не-не-не. Если они так скрывают свои цели, тогда как вы об этом узнали?
По истории, анализу истории.
Да, тогда все могут узнать.
Они врали, что борются с коммунизмом.
Не-не-не, вот еще хорошо, раз. Еще раз, если вы узнали, значит и все остальные могут узнать.
Конечно. Ну, если мозги включат.
А, ну, понятно, они просто мозги не включают. Демократия — это миф, пишет Тимофей, 549-й. Так, что еще? Владимира Цветова, видимо, вспоминает известного тележурналиста, 572-й. Пишет, книжечка была, 15-й камень Сана Рюандзи, как раз Владимира Цветова, и там доходчиво написано об успехе Японии. Миша продолжает. Демократия — одна из лучших форм государства, но в США не демократия в ее лучшем виде. Не власть народа, а секта неолиберализма. Когда вы пишете... вот подобного рода вещи, вы тогда должны написать, вы же откуда-то тоже знаете, что есть вот такая гениальная, классная демократия, вы тогда должны написать, ну, не в США, а где-то же она есть. Ну, вы же откуда-то это знаете. Противостояние капиталов идет, пишет Макс Броня. 7373948. До окончания голосования 1.5 минуты. Слушаем вас.
Здравствуйте. Конечно же, есть противостояние между Россией и США, прежде всего Россией и НАТО, прежде всего США.
Между автократиями и демократиями нет противостояния.
Ну, я бы сказал, да, между Россией и США, и здесь одна надежда, что российский оборонно-промышленный комплекс, который сейчас произвел «Сармат», так сказать, он должен просто превзойти американский, и тогда, в общем-то, Россия будет...
То есть вы видите в противостоянии возможность технологических инноваций?
Именно в оборонно-промышленном комплексе.
А в остальных нет. Хорошо. Есть нечистоплотная конкуренция, интервенция, экспансия, теряющие позиции сверхдержавы против других центров силы. Андрей не указал, какая сверхдержава. Тоже важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, что демократия – это что-то такое, что пропагандирует США для того, чтобы... То есть это, ну, неэффективная модель, которая просто построена на огромном количестве денег у Соединенных Штатов. Они ее строят, ну, делают вид, что...
Давайте не будем, как мы кто видим это. А есть схватка, и если есть, то чего и к чему приведет?
Ну, не знаю. Пока я вижу, что Штаты отжимают все, что хотят. Добиваются.
Что конкретно они отжали?
А самостоятельности нет. Идет война, как бы цивилизация останется только один. Ну, условно
говоря. А, вот так. То есть война не для того, чтобы быть многополярным миром, а наоборот, стать тем самым единственным полюсом. Вот, это немножко другое, но это все-таки туда же. Схватка между автократией и демократией, просто мы называем это несколько иначе. Виталий говорит, главное, чтобы страны НАТО не трогали наши подъезды. Это вот для Виталия, для 618-го очень важно. Так, демократия, миф, это у нас было. По поводу замены энергоресурсов было. Ну и Григорий из Санкт-Петербурга вообще Собчака вспоминает, который сказал когда-то, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга, что демократия – это когда у власти демократы. Видимо, тогда в нашей логике надо вспомнить, чтобы кто-то сказал в истории, что автократия – это когда у власти автократы. Неважно. У нас было голосование. Мы задали вопрос, что вы думаете по этому поводу и чего ожидаете от этого процесса. процесса. Давайте посмотрим, что получилось. 33% редчайший случай в наших голосованиях заявили: «Я не знаю, как ответить». 19% ждут победы автократии и дальнейшего развития мира. 18% выбирают другой вариант, им не нравится деление на демократию и автократию. 14% ждут победы демократии и развития. 6% победы демократии и в результате кризиса. А 10% полагают, что победит автократия и кризис будет. Это была программа «Своя правда». Вы так проголосовали. В следующем часе Георгий Бабаян.